Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим о том, как японцы представляют себе сотворение мира. О том, как, по их мнению, возникла серединная страна тростниковых долин или Япония. Потому что, ну, на самом деле, я нечетко выразился. Конечно же, у японцев не было мифов о сотворении мира и человечества, а были мифы о сотворении Японии и японцев. Это тоже надо иметь в виду, и об этом не стоит забывать. Как я уже говорил на прошлой лекции, главные источники наших сведений о древних японских мифах – это две книги, написанные в 8 веке нашей эры. «Кодзики. Записи о деяниях древности». Книга была составлена в 712 году. И «Нихонги», или полное название «Нихонсёкё. Аналы Японии». Книги были написаны по заказу императрицы. Их одной из главных целей было доказать, что в Японии есть своя мифология, свое какое-то учение, что мы не хуже, чем китайцы. Ну, и вот так появились эти литературные произведения. Примерно в то же время и впервые было произнесено слово, которым японцы обозначали свою религию. Каминамити. Путь Ками. Путь древних богов. Мы обычно это слово употребляем в ее китайском эквиваленте – синто. Так получилось, что европейцы знали о японской религии в первую очередь из китайских источников, и поэтому они привыкли называть ее по-китайски синто, что означает абсолютно то же самое – путь древних богов. Ну, впоследствии это слово так прижилось, что даже вернулось обратно в Японию. И теперь вот даже сами японцы иногда называют свою религию синто. Так что эти два слова, они существуют как бы параллельно. Ну, японские все-таки божества – это ками. Я думаю, слово, ну, по крайней мере, часть этого слова многим из вас знакомо. Потому что слово камикадзе, оно одно из самых широко известных слов, которое в первую очередь ассоциируется с Японией. Когда в 13 веке монголы пытались завоевать Японию, они собрали огромную армию, собрали огромный флот, и, в принципе, в Японии не было силы, которая могла бы остановить монголов. Но вдруг налетел тайфун, и монгольский флот был потоплен со всей огромной армией. Монголы попытались это сделать второй раз. Они спрашивали у китайских мореходов, в какое время, чтобы не было тайфунов. И вот они выплыли, отправились в новую экспедицию, в то время, когда никаких тайфунов быть снова не могло, никак не могло быть. И снова тайфун возник, и снова флот погиб. Этот тайфун и получил название камикадзе, божественный ветер, как бы ветер, который послали древние боги. Ну, примерно в том же значении оно употреблялось и в 20 веке. Подули древние боги, и нет американского авианосца. Так что так вот и вышло. Ну, первые японские боги, с которыми начали творение мира, это Идзанаги и Идзанами, чарующие и чарующие. Ну, они, как мы вскоре увидим, сыграли очень важную роль в создании этого мира, в создании Японии, а потом ушли куда-то на второй план. Вот как Кодзики описывает вот, появление Земли. Во времена, когда царящий во вселенной хаос стал сгущаться, и небо отделилось от Земли, на равнине высокого неба появились три бога. Первый из них был Амено Минакануси, владыка середины неба. За ним явились Таками Мисуби, высокий бог священного творения, и Ками Мисуби, бог священного творения. Они пришли в мир поодиночке, и образы их были скрыты. Земля в ту пору еще была совсем юной и плавала в море, подобно медузе или пятну масла. И вот, подобно молодому побегу тростника, вырвавшемуся из ее нетр и устремленному к небу, явились в мир божества, именуемое Умаси Асикаби Хикодзи, священный сын, прекрасный побег тростника. А за ним Амено Токакати, вечный оплот небес. Вслед за этими пятью божествами неба появились первые боги земли. Куни, Нотокакати, вечная плоть земли, и Тайоку Мона, бог обильных облаков над равнинами. Эти боги тоже пришли поодиночке, и образы их были скрыты. Ну, тем не менее, вот современный художник пытается представить, какими были эти самые первые боги. За этими первыми богами в мир пришли еще 10 богов. На этот раз они пришли парами. И то есть здесь были мужчины и женщины. Вот как их звали. Был бог всплывающей грязи, богиня осаждающегося песка, бог твердых свай, богиня таящих жизнь свай, бог больших покоев, богиня больших покоев, бог совершенного облака, богиня трепет внушающая. И вот последняя пара – это Идзанаги и Идзанами, чарующие или влекущие к себе, и Идзанами чарующие. И вот старшие боги поручили этой парочке богов спуститься на землю и сделать ее пригодной для обитания. И вот они, взяв большое копье, стали с моста, который отделяет равнину высокого неба от земли, стали вот эту самую студенистую массу, которая из себя представляла молодая земля, размешивать так, чтобы она постепенно сгустилась. Очень много рисунков, изображающих взбалтывание вот этой массы. Это когда Идзанаги и Идзанами копьем мешают древнюю вот эту вот студенистую массу. И вот однажды, когда они это делали, от копья отделился большой кусок чексоли, упал на землю и превратился в первый соляной остров. Вот они здесь тоже. И Идзанаги вместе с прекрасной Идзанами спустились на этот остров. Вот они стоят на этом острове и стали смотреть на вот эту землю, только что возникшую при их помощи. И тогда Идзанаги спросил Идзанами: «Скажи, как устроено твое тело?» «Мое тело росло, росло, а есть одно место, что так и не выросло», — ответила Идзанами. Тогда Идзанаги сказал: «А мое тело росло, росло, а есть одно место, что слишком выросло. Поэтому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну». «Ну как, родим?» Ну, и тогда Идзанами ответила: «Это будет хорошо». Ну, вы понимаете, что просто так вставлять эти места было бы развратом. И поэтому они, перед тем, как это делать, решили совершить брачную церемонию. Воздвигли большой соляной столб и обошли его. Идзанаги сказал: «Ты справа навстречу обходи, а я слева по льду». И когда они двинулись навстречу друг другу вокруг этого соляного столба, то Идзанами воскликнула: «Сколь прекрасен этот юноша!» А Идзанами в ответ ей воскликнул: «Сколь прекрасна эта дева!» И потом добавил: «Нехорошо вышло, что женщина заговорила первой». Ну, так и иначе. Начали они свое брачное дело, и от этого появились дети. Первый ребенок был дитя-плявка, вот такое вот чудище, которое они бросили в корзину и пустили в море, куда глаза глядят, и больше мы с ним не встретимся. Они снова попробовали родить еще какое-то что-то полезное, и получился большой пенный остров, на котором тоже нельзя было жить. Они укрепились, что что-то не так, что-то сделано не по правилам. Они поднялись снова на равнину высокого неба, спросили у небесных богов, что мы делали не так, и те объяснили, что вот и впрямь не надо было Идзанами заговаривать с первой. Тогда они снова спустились на землю, снова совершили брачную церемонию. Этот раз уже первым сказал Идзанаги, сколь прекрасна эта дева, а второй сказал Идзанами. И, в общем, на этот раз все было в порядке. И в первую очередь Идзанами родила 8 больших островов. Поэтому и называется Япония «Страна 8 островов». Ну, самые большие, самые главные из них — это все-таки 4 острова. Но, тем не менее, вот такое вот название. Потому что эти острова возникли первыми. Потом они стали, потом из-за нами стало рожать различных богов. Появились боги гор, долин, туманов, появились самые разные божества, последним из которых родился Когуцути, бог грома, да, бог огня. И когда он родился, то он своим рождением, этот огненный бог, опалил чресло из-за нами, она заболела и умерла. Изанаги очень долго плакал, потеряв свою возлюбленную жену, и из этих слез возникло озеро Плача, в котором впоследствии поселится богиня Плача. И тогда он, разъяренный, разгневанный, схватил свой меч и убил Когуцути, бога огня. Ну, обогрела кровь лезвия и рукоять меча, окропила скалы, и явились в мир могучие божества грома и молнии. Просочилась кровь, обогрявшая меч меж пальцев бога Изанаги, и возникли из нее дракон ущелий и бог потоков долинов. Из головы бога огня произошло божество крутых горных склонов, из груди его божество косогоров, из чрева божество горных чащоб, из левой руки божество непроходимых лесов, из правой руки божество горных подножий, из левой ноги божество плоскогорий, а из правой ноги божество предгорий. Но всеми этими убийствами он не мог вернуть свою жену на землю. И тогда Изанаги решил спуститься в страну смерти и попытаться вернуть оттуда свою любимую. Он пришел к ней в подземный мир и обратился к ней. «О, моя возлюбленная жена, творение мира еще не окончено. Мне нужна твоя помощь. Умоляю тебя, вернись на землю». «О, супруг мой возлюбленный», — ответила Изанами, — «ты слишком поздно пришел. Я уже успела отведать подземной пищи, приготовленной на нечистом подземном огне. Но подожди меня. Может быть, мне и удастся добиться своего. Может быть, я должна поговорить с другими подземными богами. Только стой здесь и не пытайся зажечь огонь, и не пытайся посмотреть, что там происходит». Удивительный миф, удивительным образом похожий на древнегреческий миф о Деметре и Персефоне. Я думаю, вы слышали о том, как бог Аид похитил прекрасную Персефону, дочь богини плодородия Деметры, чтобы она стала женой и богиней подземного царства. А когда Зевс потребовал от Аида, чтобы тот отпустил на землю Персефону, то он поставил одно условие, что Персефона ничего не съела под землей. И оказалось, что Персефона успела проглотить 6 зернышек граната, и поэтому полного возвращения Персефоны на землю, полное возвращение Персефоны на землю стало невозможным. В конце концов, в греческой мифологии обошлось компромиссом. 3/4 года Персефона проводит на земле, 1/4 под землей с Аидом. Возвращается весной, уходит под землю осенью. Ну, календарный миф. Здесь уже все немножко по-другому. Изанаги не выдержал. Он ждал и, наконец, отломил от своего гребня один из зубцов, зажег его, как факел, и посмотрел, что же там делает его жена. И когда он посмотрел, он поразился, как в подземном мире изменилась прекрасная Изанами. Он увидел, что по ее телу ползает множество червей. Из всех частей рождаются страшные чудовища. Из головы богини родился гром-великан. Из груди огненный гром. Из живота черный гром. Из лона рассекающий гром. Из левой руки юный гром. Из правой руки ударяющий в землю гром. Из левой ноги грохочущий гром. Из правой ноги пригибающий траву гром. Когда Изанаги увидел, каким чудищем стала его жена, вот, кстати, другой рисунок, какой стала прекрасная некогда Изанами, он от греха бросился бежать. И разгневанная Изанами отправила ведьм в подземного мира в погоню за своим супругом. Вот видите, эти ведьмы гонятся за ним. Изанами снял с головы виноградную сетку, которая сдержала его прическу, и бросил. Из него вырос виноградник, ведьмы остановились, начали этот виноград пожирать, а потом возобновили погоню. Тогда он бросил бамбуковый гребень. Вот от него он только отломал один зубец. Ну, ведьмы стали пожирать бамбук, и Тоже это дало Идзанаги какое-то время уйти от них. И, наконец, он бросил три персика, которые у него были, и сказал, что как меня вы спасли, так же должны спасать земную поросль людскую, что обитает в тростниковой равнине в середине стране, когда попадет она в пучину бед и горевать и жаловаться станет. И вот он выбежал на землю. После этого он взял громадный камень и поставил его между земным и подземным миром. После этого он громко произнес слова развода и стал свободен от брака с Идзанами. Разгневанная и обиженная Идзанами сказала: «О, супруг мой возлюбленный, коль ты так поступаешь, я буду каждый день умерщвлять по 1000 людей в твоей стране». На что Идзанаги ответил: «О, супруга моя возлюбленная, коль ты так поступишь, я буду каждый день строить в моей стране по 1500 хижин для рожениц». И считается, что с этого времени каждый день в Японии умирает 1000 человек, а рождается 1500. Что до Идзанаги, то он сказал: «Я в нечистой скверне стране побывал». Помните, что для японцев нечистота была одним из самых страшных, одним из самых непростительных грехов. И значит, нужно совершить очищение. И вот он вошел в устье большой реки, и он отбросил посох, и из этого посоха появилось божество запретных дорог. Затем он бросил пояс, из которого появилось божество дальних дорог. Видите, как много всяких божеств в Японии. Это совершенно нормально для древнего народа. Для древних народов это нормальный политеизм, когда все имеет свое божество. И вот что он совершил в самом чистом месте реки, в середине реки, омовение. Из левого глаза родилась богиня солнца Аматерасу, в будущем богиня, находящаяся в центре японского культа. Из правого глаза, когда он омывал правый глаз, появился Цукиёми, бог луны. А когда он омывал нос, да, вот это вот еще появилось еще злое божество такое, божество, дух множества несчастий и дух великих несчастий, вот эти вот появились. А вот это вот, наконец, когда он омывал нос, появился Сусаноо, буйный, неспокойный бог ветра, которому Идзанаги поручил обитать на равнине широкого моря. Ну, Сусаноо ему не нравилось на этой равнине. Он продолжал, не охранял ее, а наоборот, летал, буйствовал на земле, очень громко выл. И в конце концов Идзанаги вызвал своего непокорного сына и спросил у него: «Почему ты не охраняешь свою страну, которую я тебе поручил, а громко воешь?» Сусаноо ответил, что не нравится мне твоя страна, хочу я удалиться к своей матушке. Тогда Идзанаги, который давно уже развелся с Идзанами, разгневался на своего сына, и сказал, что раз так, я изгоняю тебя с равнины высокого неба. Ну, вот здесь вот разные изображения вот этого буйного Сусаноо. Тоже вот этот Сусаноо. Ну, он и решил, перед тем, как я окончательно покину этот земной мир и удаюсь в мир подземный, надо мне встретиться со своей сестричкой и поговорить с ней. И он собрался в путь и отправился к Аматерасу. Когда Аматерасу узнала, что к ней идет брат, она встревожилась. Она решила, что, может быть, брат хочет отобрать у нее страну, и, в общем, она приготовилась к защите. Она сделала мужскую прическу Мидзура, расчесав свои длинные волосы на две стороны. Взяла меч, взяла лук и колчан с 1000 стрел. И так вот приготовилась встречать его. Вот здесь тоже мы видим вот эту самую Аматерасу и Сусаноо. Она такая гневная, он немножко недоумевает, почему сестра так на него смотрит. Вот снова Сусаноо и Аматерасу с луком. Он стал говорить с ней: «Почему ты вооружилась, сестра моя? Чего ты боишься? Ведь мои намерения чисты. На что Аматерасу вполне логично ответила: «Это ты говоришь, что у тебя намерения нечисты. Откуда мне знать, какие у тебя намерения на самом деле?» И тогда Сосанова предложил ей: «Давай породим детей и посмотрим, какие они будут». И тогда Аматерасу взяла меч Сосанову, разделила его на три части, разжевала его и выдохнула. И из этих, выдохов, как вы видите, появились три прекрасные девы. В свою очередь Сусанова разжевал ляшмовые подвески Аматерасу, и из них появились пять прекрасных мальчиков. Вот тоже на этой картинке они рождают детей. И Аматерасу сказала, что дети, которые, девы, которые я породила, появились из твоего меча, поэтому это твои девы. Мальчики, которые появились у тебя изо рта, они появились из моей яшмы, поэтому это мои дети. Наши дети прекрасны, а следовательно, ты победил. Эта победа ударила в голову Сусанову и принесла больше вреда, чем пользы. Он начал летать по свету, буйствовать и творить всякие безобразия. Например, он совершил очень большой для японцев грех. Он поломал межевые камни. Это считалось большим преступлением, опрокидывать межевые камни. Кроме того, он, прошу прощения у телезрителей, он нагадил в покоях для вкушения пищи. Такие вот боги. Аматерасу какое-то время пыталась своего братца оправдать. На испражнение похоже. Но это братец мой, бог, наверное, наблевал в пляну, так сделал. А то, что межи снес, каналы засыпал, так это он хотел, чтобы для риса больше земли было. Но эти хулиганы, на эти оправдания делают Сусанову еще более бессовестным. Он однажды содрал кожу с жеребенка и бросил его в то место, где божественные ткачихи прили свою нить, свою пряжу. И тогда одна из ткачих, точнее, все ткачихи укололи себя вересенами в тайное место и поумирали. Когда Аматерасу узнала, какие безобразия творит ее братец, она решила навсегда покинуть этот мир, затворилась, и мир погрузился во тьму. Вот она в пещеру уходит, и мир погружается во тьму. Боги встревожились. 800 мириад богов Ками собралось у небесной спокойной реки. И они стали думать, что делать, как убедить Аматерасу покинуть пещеру и вернуться в мир. Они пригласили, привезли трех больших петухов, чтобы те своим пением вызвали Аматерасу. Кроме того, они вырвали с корнем большое дерево, вызвали бога-кузнеца, который отшлифовал большое зеркало такое, поставив и укрепили это зеркало в ветвях этого дерева напротив пещеры. Поэтому отсюда и идет вот этот культ священных деревьев в Японии. Как вы помните, священное дерево должно быть в каждом японском храме. И вот эти петухи кричали, но Аматерасу не выходило. И тогда боги придумали другое. Они поставили большую бочку или катку кверх дном. И на эту катку запрыгнула Амена Удзуме, бесстрашная дева неба. И стала эта Амена Удзуме плясать. Небесная богиня отважная, пустой котел у двери небесного скалистого грота опрокинув, ногами по нему с грохотом колотя, в священную одержимость пришла, и груди вывалив, шнурки и юбки до тального места распустила. Вот здесь тоже Амена Удзуме танцует, вот здесь вот зеркало, как вы видите, а здесь вот она на этой катке. И тогда Аматерасу решила посмотреть, что же, почему-то боги хохочут в то время, когда мир погрузился во тьму, и они должны плакать. Она выглянула и спросила об этом: почему вы пляшете и веселитесь, когда я покинула вас? Тогда один из богов сказал: в мире появилось божество гораздо лучше, чем ты. Можешь убедиться. Она еще дальше выглянула из пещеры. Тогда небесный силач вытащил ее, а другой бог поставил тростниковую веревку, которая должна стать границей, запрещающей Аматерасу вернуться обратно в свою страну. А здесь мы видим снова на этом рисунке Амена Удзумы танцует, как вы видите, груди вывалились, и шнурки юбки до тального места распущены. Все как в священных японских книгах. И вот с этого момента вот в Японии и почитают петухов, и именно с этим связано зеркало. Вот мы видим этот японский храм на этой фотографии. Тот самый храм, о котором я вам уже рассказывал на прошлой лекции. В этом храме хранится закутанное во множество слоев парчи священное зеркало, при помощи которого Аматерасу была выманена из своей пещеры, и которое она дала своему внуку Ниниге, когда он будет спускаться на землю. Этот храм строится ровно на 20 лет. Каждые 20 лет его сносят и делают новый храм, потому что для Бога угоден храм из свежего дерева. Вот очередное дата сноса храма будет в 2013 году, когда вот будет построен новый храм из дерева. Снова здесь вот Аматерасу выходит из пещеры, зеркало напротив нее, как вы видите, сияет. То еще одна японская картина, на которой изображено то, как Аматерасу покидает вот эту пещеру. Это триптих. Первая часть триптиха, описывающая возвращение Аматерасу на землю. Вот вторая часть этого триптиха. Вот камень, из-за камня она выглядывает. Позже этим камнем эту пещеру завалит, помимо тростниковой веревки. Вот это вот третья часть этого триптиха. И вот. А вот еще один рисунок. Обращаю ваше внимание, что где-то там, на дальнем фоне, изображено наказание Сусанову. Боги, чтобы Сусанову больше не было паводно так безобразничать, связали его, обрезали ему волосы и бороду и вырвали ногти на руках и на ногах. Вот так вот он и получил по заслугам за свои непотребства. Ну, так мир вернулся в порядок. Богиня Солнца снова встала на свой путь по равнине широкого неба. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые телезрители, на то, как этот миф похож на древнеегипетский миф. Вы помните, что когда боги судили Осириса, то есть боги после гибели Осириса должны были рассудить тяжбу между Хором и Сетом, кто из них имеет право управлять земным миром. Ра был на стороне бога пустыни Сета, в то время как большинство остальных богов Великой Девятки Древнего Египта было на стороне Хора, сына Осириса. И вот тогда один из младших богов оскорбил Ра, сказал, что твое святилище пусто, и обиженный Ра заперся у себя дома и навсегда покинул земной мир, чтобы никогда не возвращаться. И именно богиня Хатхор, веселая жизнелюбивая богиня, пришла в Ра, стала бить в бубен, танцевать, сбрасывая с себя одежду. Этот танец так понравился Ра, что он решил все-таки вернуться в мир, и в мир вернулся свет. То есть мы видим похожие два мифа, правда? Богиня, божество солнца заперлось где-то, не выходит, мир погружается в тьму. Какая-то богиня своим неистовым танцем, с элементами раздевания, в конце концов убеждает божество солнца вернуться обратно в мир. Откуда это сходство, я не могу вам сказать. Бывают странные сближения. Отсюда мы видим и, соответственно, отношение японцев к петухам. Вот если на вершине вот этого знаменитого золотого павильона вот этот петух изображен. Вот видите, полностью золотой павильон, который я вам показывал, о котором я говорил на прошлой лекции. А вот на его вершине петушок такой его украшает. Так. Ну... Сусанов спустился на землю. Он не сразу удалился в подземный мир. И там под землей, на земле он увидел какие-то плывут по реке палочки для поедания риса. Он догадался, что здесь кто-то рядом живет. И вот вскоре он увидел плачущих старика и старуху. Он спросил у них, что вы такие, о чем вы плачете. Они ответили, что старик ответил, что я сын Бога этой местности. Вот обращаю внимание, видите, как боги уже расплодились на земле. И что, а чего ты плачешь? Да вот повадился к нам ходить страшный дракон, который каждый год пожирает по одной моей дочке. И вот осталась у меня последняя дочка, но скоро этот дракон придет и ее тоже сожрет. Ну, что, не знаю, что делать. Сусанов сказал, а если ты отдашь мне ее в жены, тогда я готов сразиться с драконом. Тот спросил, а кто ты? Не могу же я отдать свою дочь в жены неизвестно кому. Он ответил, что я божественный, то есть я божество ветра Сусанова, я брат великой Аматерасу. И только недавно спустился с равнины высокого неба. Узнав, что такой великий бог хочет взять в жены его дочь, конечно, этот младший земной бог согласился. Тот же он превратил девушку в бамбуковый гребень, вставил себе в волосы и стал поджидать этого зловредного восьмиголового дракона. Вот такой он. Он велел старику изготовить большую ограду с восьми помостами и отверстиями в этой ограде. И около каждого из отверстий он поставил по бочке саке. Знаете, такая знаменитая японская рисовая водка. Вот здесь вы видите, дракон сразу просунул свои восемь голов в эти восемь отверстий и начал это саке пить. Ну, тут же подбежал Сусанову со своим мечом, отрубил эти восемь драконьих голов. Наверное, на этом рисунке все-таки это изображено не совсем верно. Он дождал, по мифам японским, Сусанов все-таки дождался, когда пьяный дракон уснет. А здесь, как видите, он рубит голову еще вполне не спящему дракону. Вот тоже вот из такое вот изображение этого дракона. И, в общем, когда он отрубил голову этого дракона, он затем начал рубить его по частям. Но когда он пытался разрубить хвост, то меч Сусанова сломался. Он поглядел, что находится внутри хвоста дракона, и вдруг увидел, что там находится другой меч. Он достал этот меч и взял с собой в подземную страну. Вот это тот самый меч, который впоследствии будет принесен с неба на землю. Как он попадет на небо, это наша следующая история. Следующая история, которая посвящена великому хозяину большой страны Акунинуси. Я вам уже говорил на прошлой лекции, что это божество клана Идзиму, которые пытались изначально сопротивляться тем племенам, которым суждено было покорить Японию. Но потом они мирно интегрировались, и вот эта покорность привела к тому, что Акунинуси получил свое место в японском пантеоне. На этой фотографии храм Акунинуси. То есть в современной Японии это божество продолжают почитать, хотя оно и не является главным. А на этом рисунке мы видим Акунинуси в самом начале своего пути к воцарению на земле. Мы видим, 80 братьев его идут впереди, важные, гордые, а он плетется сзади, потому что он младший брат. И старшие нахальные братья поручили своему младшему брату тащить свою поклажу. Такая вот жестокость и дедовщина. В общем, Акунинуси плелся под этой тяжестью, отстав от своих братьев, а ведь отправлялись они по очень важному делу. Там, в соседней стране, жила прекрасная дева Легами, за которую все 80 братьев Акунинуси, на которой хотели жениться. Ну, в общем, они шли к ней, а он плелся сзади. И вот вдруг у берега моря увидят 80 братьев несчастного зальца с содранной шкуркой. Он плакал, ему было очень больно, и он спросил у братьев, что мне сделать, чтобы исцелиться. Братья решили подшутить. Они сказали, а ты искупайся в море, а потом обсохни на ветру. Заяц так и сделал. После этого он покрылся соляной коркой, его раны стали гноиться, из него стала течь кровь, ему стало еще больнее. И тут к нему подошел Акунинуси. Он участливо спросил его: что с тобой, от чего ты так страдаешь? Брат Заяц рассказал свою историю. Когда-то он жил на одном острове, но ему захотелось попасть на другой из японских островов. И он придумал такую хитрость. Он сказал, он вызвал к себе морского крокодила и сказал ему: вот хотелось бы мне узнать, кого больше, зайцев или морских крокодилов. Ну, наверное, все-таки здесь на рисунке правильно изображено, что вот все-таки морской крокодил – это, наверное, акула, как здесь нарисовано. В общем, давайте сделаем так, сказал заяц. Вот пусть все морские крокодилы построятся в ряд, я пробегу по этому ряду, посчитаю, и потом скажу, сколько крокодилов, а сколько зайцев. И когда он подбежал к последнему крокодилу, он по глупости крикнул: «Эх, ловко же я вас провел!» Ну, надо было ему крикнуть уже после того, как он спрыгнет на землю. Ну вот крокодил морской содрал с него шкуру и оставил его мучиться на берегу. И тогда Акунинуси дал ему мудрый совет. Он посоветовал зайцу омыться в речной воде, в ручье, а потом вывалиться в цветочной пыльце. Заяц так и сделал. У него в результате этого наросла новая шкурка, и, в общем, все стало хорошо. И тогда заяц сказал Акунинуси, что прекрасный Ягами возьмет в мужья только тебя и никого из твоих братьев, и ты сможешь их победить. И вот, вот это, кстати, и есть прекрасная Ягами, которая все не сватались, которая сказала, что люблю Акунинуси и ни за кого больше, кроме него, замуж не пойду. Братья начали придумать всякие хитрости и подлости, чтобы своего меньшого брата извести. Например, они ему сказали: вот стой внизу у холма, а мы сверху сбросим на себя, а сверху погоним на себя кабана. Вот так, видимо, виделось это Акунинуси. На самом деле они бросили сверху не кабана, а раскаленный до красна камень. И Акунинуси тут же упал мертвым. Ну, мать Акунинуси поднялась на небо, и бог небесного творения послал двух прекрасных дев, которые оживили его. Но братья не унимались. Они попросили Акунинуси забраться в дерево и достать изнутри талисман, а дерево они расщепили и вставили туда клин. А когда он оказался внутри, они выбили этот клин, и дерево сомкнулось, и он снова умер. Но вот снова его воскресили. В общем, Акунинуси понял, что на земле ему не ужиться, и решил отправиться к своему предку Сусаноо в подземный мир. Там Сусаноо встретил своего далекого потомка без всякой радости. У него тоже были подозрения, что он что-то хочет у меня украсть, что-то хочет унести у меня. И он решил его погубить. Для начала он предложил ему ночью идти спать в подвал со змеями. Но дочь Сусаноо, которой молодой человек понравился, видимо, в него все девушки влюблялись, в этого Акунинуси, она дала ему шаль, и, завернувшись в эту шаль, он стал неуязвимым для змеи. Тогда Сусаноо велел ему следующую ночь спать в пчельнике. Но его дочь дала ему другую шаль, и тоже пчелы ему не причинили никакого вреда. Тогда Сусаноо отправился с ним погулять в поле, и потом он из лука выпустил свою стрелу, как мы видим здесь, и сказал: «Ну-ка, найди мне в траве эту стрелу». Тот отправился искать стрелу среди травы, а Сусаноо поджег эту сухую траву. Акунинуси понял, что он снова погибнет, и уже некому будет его спасти. Но тут мышка, пробегавшая мимо, сказала: «Вверху тесно, внизу просторно». Он топнул по земле и оказался в каком-то подземной пещере. Огонь прошел над его головой, и Сусаноо таким образом все-таки не смог убить Акунинуси. Тогда тот велел ему: «Ну-ка, поищи у меня в голове», имеется в виду, поищи в шее. Ну, тот поглядел на голову Сусаноо и увидел, что у него там не вши, а какие-то ядовитые станушки. Он понял, что погибнет. если будет выполнить его просьбу. Но, с другой стороны, отказать в просьбе хозяина тоже он не мог. И тогда снова дочь Сосанова пришла к нему на помощь, дала красные плоды и красную глину. И вот эти красные плоды он клал в рот, как бы якобы вот, вот в шее находит, и как бы так вот выплевывает, и отбрасывал в сторону этих якобы ядовитых пшей и ядовитых стоножек. И так хорошо он якобы искал в голове, что Сосанова задремал. Тогда хитрый Акунинуси разделил его волосы на множество прядей и перевязал их потолочным балком. Вот мы видим, спит Сосанова, а его длинные волосы, которые успели, видимо, отрасти за время пребывания в подземном мире, вот они их на потолочном балке. Потом он взял вот этот меч, Кусаноги, что означает «косящий траву». И с этим мечом он, естественно, вместе с прекрасной дочкой Сосанова, он отправился на землю. Когда Сосанова все-таки освободился от этих многочисленных узлов, он крикнул вслед: «Эх ты, негодник, раз ты сумел похитить мой меч, так знай, при помощи своего меча ты победишь своих братьев и воцаришься в моей стране». Так оно и получилось. Вот здесь мы видим на этом рисунке Акунинуси побеждает одного из 80 этих братьев. Всех он их победил и стал править вот этим миром. В этом земном мире было очень много работы. И однажды к Сосанову, то есть к Акунинуси, к стручке приплыл маленький бог. Бог невеличко такой, вот он плывет. Тот очень удивился, но бог небесного творения, вот одно из самых первых божеств, о которых я вам уже успел рассказать, успокоил его, сказав, что это вот такой мой непокорный сын, который убежал с долины высокого неба, чтобы помочь тебе обустраивать земной мир. И вот так он ему помогал, причем невеличко-то он невеличко, но когда нужно, мог вырастать до размеров горы. Но потом он устал и удалился в неизвестном направлении. Снова уплыл в море, и больше об этом боге невеличке мы не знаем. Другой раз Акунинуси услышал голос: «Если хочешь, чтобы твои дела имели успех, окажи мне должное почтение». «Кто ты?» — спросил он у этого неизвестного. «Я твой бог-покровитель. Построй для меня храм, и твои дела будут иметь успех». Обращаю ваше внимание, вот не только у людей, у Бога есть свой Бог-покровитель, Бог Бога. Вот какие интересные и экзотические божества присутствовали в японской мифологии. Ну, тот выполнил это пожелание, построил храм в честь собственного Бога-покровителя, и тоже долгое время он имел успех. Прошли годы, столетия, и вот божества, небесные божества, обитающие на равнине высокого неба, решили, что в середине стране тростниковых долин тоже пора навести порядок, тоже пора установить там небесные законы. И вот об этой борьбе за подчинение бульных земных богов небесным богам, об этой борьбе я расскажу вам на следующей лекции. Кроме того, на следующей лекции вы узнаете о низших божествах, духах, в которых верят японцы, которых продолжают бояться. Ну, а пока на этом я с вами прощаюсь. До следующей лекции. Всего вам доброго.